Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат философских наук Дагмар Миронова. И мы говорим сегодня о христианских конфессиях в Германии и о культурной, социальной, политической, религиозной ситуации в этой стране, потому что Дагмар как исследователь, как философ, как политолог, как гражданин Германии, да, является прежде всего специалистом вот по этой стране. И в конце первой части нашей программы вы сказали, что сегодня в Германии и, может быть, и вообще в Европе наблюдается вот такой ренессанс, если можно сказать, правых сил. То есть тех политических движений, которые все чаще в оценке современного мира опираются на апелляцию к традиции, обращаются к традиции, и в том числе к религиозной традиции, к традиции данной страны, данной нации, данной культуры. Вот. И вот в этой связи я хотел спросить, насколько такие силы сегодня влиятельны в Германии? Вот я знаю, есть книга автора, который был политиком, участвовал в социально-демократической партии Германии, его зовут Тило Сарацин. Книга называется «Германия самоликвидируется». Вот, и очень показательно, что эту книгу написал активный политик, впоследствии деятель Национального банка Германии, которому, по-моему, даже пришлось преждевременно уйти в отставку в силу того, что эта книга была опубликована в 2010 году.
Ну, скажем так, в отставку он ушел относительно добровольно, а из социал-демократической партии его хотели исключить.
За эту книгу?
За эту книгу. Что, конечно, своеобразное, скажем так, понимание свободы мнения, да. Но затем, кстати говоря, что тоже показательно, социал-демократы, они организовали комиссию, которая должна была проверить, насколько высказанные там идеи сочетаются с установками социал-демократической партии и насколько они противоречат или не противоречат Конституции. Ну и в итоге пришли к выводу, что все очень хорошо и нет никаких оснований исключить его. Просто у человека немножко другое мнение, но доказательное.
Цитата. Тило Сарацин. Германия самоликвидируется. Настоящее отчуждение испытывает лишний человек, которому государственные пособия позволяют покупку технически сложного продукта, произведенного в мире труда, где сам он оказался совершенно ненужным. Унижение состоит не в том, что количество благ, которые ему позволяют пособие, слишком мало, он в любом случае воспринимает его как слишком маленькое, а в том, что никто не нуждается в его услугах.
Что касается правых. Ну, во-первых, надо сказать, что настроения правые, они достаточно действительно сильно растут в последнее время. Если мы берем Германию, да, тут, ну, правый спектр, если так по большому счету, это три политические партии, это республиканцы, это национал-демократическая партия и это альтернатива для Германии. Если о первых двух сказать нечего, потому что они набирают сейчас мизерное количество. Ну, национальные демократы, они одно время были достаточно сильной партией, настолько сильной, что ведомство по защите Конституции начало за ними наблюдать. Потом были и иски в Конституционный суд об их запрете. В результате их не запретили, потому что выяснилось в первом разбирательстве, что в этой партии сидело столько лиц, которые работали под прикрытием, что, как сформулировал потом суд, не совсем понятно, где позиция партии и где позиция спецслужб. Вот, поэтому он отклонил в первый раз этот иск, а второй раз, это было буквально год назад, суд сказал, что из-за политической малозначимости этой партии запретить тоже не имеет никакого смысла. Поэтому они существуют. А вот что касается альтернативы для Германии, то это партия, которая сейчас самая большая оппозиционная партия в Бундестаге, в германском парламенте. Это партия, которая возникла, ну, буквально года три назад, да, и которая, в общем-то, мигом слетела фактически во все земельные парламенты и сейчас и в Бундестаг. Причем были такие федеральные земли, в общем-то, традиционно христианско-германские, но одна земля, где альтернатива стала самой большой силой, это Саксония, вот моя родная. Что они хотят, собственно? Они возникли как партия евроскептиков. Евроскепсис в широком смысле, как и в отношении евро, так и в отношении Европейского Союза, в том состоянии, в котором он находится в настоящее время. Соответственно, они считают, что национальные государства, в том числе Германия, отдали слишком много своих полномочий на европейский уровень. От этого, конечно, страдает национальное государство, страдает национальная культура, страдает, в конце концов, национальное сознание. И страдают традиционные ценности, на которых съездится все это дело. Традиционные ценности, они выводят, в общем-то, из нормальных христианских ценностей. Но тут,
то есть это понятие, оно тоже есть в Германии, оно не придумано нашими, скажем так, идеологами, традиционные ценности, да?
Оно не придумано, оно и, собственно, у крупных партий есть христианско-демократический союз, да, которых, и христианский социальный союз, который христианское, как составляющее своего имени имеют, они тоже опираются на христианские, на традиционные ценности.
Только у них... То есть это семья, это брак,
это
да?
Семья, это брак, это да.
Религиозное воспитание детей, если это предполагается родителями.
Да? Если это предполагается родителями, да. Нет, но с религиозным воспитанием тут так и так. В немецких школах есть уроки религии. По конфессиям, в общем-то, ну, то есть обычно по одной конфессии в школе. И альтернативно есть этика. Вот, соответственно, если вы не хотите идти на, значит, протестантские уроки религии, вы идете на этику, и там вот вам тоже...
Ну, мне кажется, эта модель, она сейчас нашей школой перенимается, да, правда, в определенных классах, в четвертом пока что, модель Арксе, где преподаются традиционные конфессии как альтернатива светской этике.
Ну да. В общем, это нормально, это было всегда, что называется. Конечно, бывают там какие-то проблемы, ну, как, например, в Баварии как-то, ну, я уже сказала, Бавария – это католическая, в общем-то, преимущественно настроенная земля, и там в помещениях учебных висел всегда образ, да, и, либо просто крест. И, соответственно, тут... более большие споры о том, чтобы их удалить, не удалить там и так далее. Но это такие временные вспышки. В принципе, вот...
Но эти... баварцы не уступили? Все-таки оставили распятие в школах? Или удалили?
Конституционный суд три раза занимался этим вопросом. И в последний вариант, насколько я помню, речь шла о том, что вот если нет принципиальных возражений со стороны большинства там и так далее, можно оставить. Вот. И то же самое, кстати, были тоже споры перед Конституционным судом об утренней молитве, которая в школах была в некоторых землях, да, или в некоторых школах. То есть это все, в общем-то, такие проблемы, которые обсуждаются, но которые говорят о том, что, ну, я бы сказала так, пока спорят о религии, она жива, да, пока спорят о христианских идеях, значит, они способны дотрагиваться до душ людей и как-то какие-то...
Ну, надо сказать, что в России пока Конституционный суд не рассматривал такие вопросы, что, может быть, и показательно, да, вот, но, с другой стороны, у нас и молитвы в школах нету, потому что считается, что у нас светское государство.
Но вот никто... Нет, у нас тоже считается светское государство, но тут есть и конфессиональные школы, да, есть конфессиональные детские сады христианские, там есть общие там экуменические. Ну, то есть это, в общем-то, все есть, это тоже надо учитывать.
Ну, вот эти правые партии, три партии, о которых вы сказали, я так понимаю, что они отнюдь не являются сторонниками позиции мультикультурализма, которая пыталась проводиться в Европе, в Евросоюзе, в Германии в особенности, да, как некая официальная идеология, вот, после чего Меркель сказала, что мультикультурализм в Германии не удался. Были, по-моему, такие ее слова, да. Не знаю, с радостью она об этом сказала или с печалью. Вот, но есть ли сегодня какая-то альтернатива мультикультурализму? И что такое мультикультурализм? Вот мы это слово часто слышим, и я думаю, что, может быть, далеко не все наши радиослушатели понимают, что оно обозначает. То есть в русском языке мы слышим, что много культур. Ну, хорошо, много культур, да, так и должно быть. У нас страна, вот, в которой Россия, в которой очень много культур, много религий. Что в этом плохого?
Ну, во-первых, сказала она это с радостью или нет, я не знаю, но она это сказала на съезде молодежной организации Христианской демократической партии. Что касается мультикультурализма, да, то эта концепция, собственно, 50-х годов прошлого столетия, она возникла в Канаде, где, как известно, изначально было, да, и французы, и англичане, и, кроме того, еще, ну, я не знаю, там несколько дюжин разных племен эскимосов и индейцев. И, соответственно, чтобы все это многообразие, с одной стороны, мирно объединить, и, с другой стороны, не ущемлять именно развитие культуры, особенности языка там, и так далее, каждой отдельной народности, каждого отдельного этноса. Был такой философ, собственно, он еще жив, но уже очень стар, Чарльз Тейлор, который разработал эту концепцию, как, так сказать, пытаться, чтобы культуры взаимообогащали друг друга, вместе с тем сохранили свою самобытность и, в общем, не конфликтовали друг с другом. Ну, скажем так, в Канаде это... кажется, в 70-е годы вошло как официальный конституционный принцип в Конституцию, и, соответственно, возникла идея перенести эту модель и на другие страны. Но, по большому счету, с интеграционными процессами есть три крупные модели. Да? Это вот этот мультикультурализм, это идея плавильного котла, которая, собственно, американская идея, и есть еще одна теория, которая называется лайт-культура, то есть руководящая или базовая культура, это уж как посмотреть на этот термин. Но плавильный котел, он предполагает, что, собственно, те, кто перебирается, и те, кто есть на месте, они все находятся постоянно в котле, который, так сказать, под высокой температурой, где все, в общем-то, плавится.
Ну, это американский такой тип.
Американский
культуры.
Вариант, да. Ну, в американском варианте еще есть такая разновидность, как салатница, то есть иногда вот в этом сплаве бывают более крупные куски этнические, да, вот... Потому салатница.
Оливье по-американски.
Ну, оливье все-таки более тонко нарезано.
Хорошо, цезарь.
Хорошо. Так, ну и есть идея лайт-культур. Это термин, собственно, ввел немецкий философ арабского происхождения Басам Тиби, и было это буквально в 2001 году, когда он исходил из того, что если миграция происходит там в какие-то страны, то, по идее, страны должны быть вправе свою культуру ставить как главную, руководящую, базовую, как бы то ни было. И те, кто приходит, так сказать, должны подстраиваться под те правила, которые существуют. В общем-то, как юридические, так и культурные. Что им, конечно, никто не запрещает в свое свободное время там заниматься своими культурными и прочими религиозными и так далее традициями, это тоже ясно. Вот. Естественно, эта концепция лайткультур, она вызвала критику очень многих, в частности, Юрген Хабермас высказался о том, что вот, собственно, а кто нам дает право определить, что вот наша, это, так сказать, базовая руководящая, и что входит в это наша базовая руководящая и так далее. Ну, то есть критиков было много.
То есть удивительно, что араб придумал, да, философ арабского происхождения, а философ немецкого происхождения как бы отступил и сказал, что нет, вот все-таки мы здесь...
Ну, так это мультикультурализм. Вот. Короче, вот эта идея мультикультурализма, она... Ну, попытки были везде, да. Тут еще надо сказать, что... Как раз упомянутый Тило Сарацин в своей книге, в своей первой «Германия сама ликвидируется», он исходит именно, он анализирует миграционные движения, в частности, в разных странах. Он говорит о том, что, ну, традиционные там Англия, Франция, да, которые имели свои колонии, кто к ним первым прибежал? К ним прибежали после получения... своей государственной свободы, самостоятельности прибежали элиты тех стран, которые раньше были английскими или французскими колониями, да. То есть это был высокообразованный народ, это был народ, который, в общем-то, разделял те же традиции, те же ценности, и который очень легко вписался. А уже вторая волна, тут возникли нюансы. И так во многих странах, и в Германии тоже, да. Если мы берем Германию, после военной западную, то тут было что? Сначала было экономическое... Ну, сначала были все немцы, которые переселились не совсем добровольно, как мы помним, в результате Второй мировой войны с восточных территорий. Их было несколько миллионов, в том числе мои бабушки и дедушки и с той, и с другой стороны.
С восточных территорий, из Польши.
Из Польши, да, вот мои жили там под Чечином. Вот. И, насколько я помню, из рассказов бабушек, им там предоставили 24 часа, чтобы собирать свои пожитки и пешком отправляться, куда глаза глядят. Как бы это ни было, значит, сначала этих надо было как-то интегрировать, и надо было как-то восстановить экономику. Но тут произошло то, что известно как экономическое чудо, да, вот связанное с именем Людвига Эрхарта. Я сейчас не хочу на этом останавливаться. Если кому интересно, у него есть такая книжка, которая называется «Благосостояние для всех». И, соответственно, возникла такая вещь, что фактически не было безработицы и были вакантные рабочие должности. Соответственно, было приглашение иностранных рабочих.
Это какие годы примерно?
Это, собственно, начало 50-х.
Послевоенное время,
послевоенное, да? Да-да-да. Начало 50-х. И первая волна гастарбайтеров, она была сплошь... европейская, то есть это были в первую очередь итальянцы, это были греки, португальцы еще. То есть, собственно, это были все представители, в общем-то, той же общей европейской культуры, если так можно сказать.
Христианского мира, скажем так, пакс христиана.
Да, и тех же ценностей. И поэтому они и нормально, так сказать, ну, жили, вот, никаких проблем не было. И, собственно, как это и было задумано, они фактически все по истечении своих договоров уехали на родину. Но остались те, кто там создал тем временем семью с немцами. Вот, ну и, соответственно, После уже там всякие другие волны, ну, последний, собственно, да, 16-го года. И когда Сарацин в своей книге он анализировал, какие группы легче всего интегрируются. Mm-hmm. И, кстати, Алексей, я думаю, вы ни за что не угадаете, представители какого этноса из мигрантов лучше всего вписывается в немецкую культуру.
Дальний Восток?
Вьетнамцы.
Вьетнамцы. Вьетнамцы. Так и подумал почему-то про азиатов.
Вьетнамцы, угу. Да. У них, например, по школьному образованию 90% детей получает абитуру, то есть допуск в вузы. Угу. Да? Угу. У коренных немцев этот показатель где-то на уровне 35-37%.
Ну, вот я помню, что среди идей Тила Сарацина, да, такая идея бросилась мне в глаза, что среди 90% заканчивающих среднюю школу только 10% нормально обучаемой математике. То есть вот невозможность современных выпускников средней школы освоить стандартный курс, стандартную программу. Вот. Это связано с миграцией или это связано просто с тем, что интеллектуальный уровень падает в силу гаджетов, в силу там какого-то другого типа воспитания?
Я бы сказала и. Но тут такая штука. Да, в Германии, во-первых, есть общая школа, есть реальная школа и есть гимназии, или, вернее, традиционно это было так. Одни заканчивали после 10 класса, другие там 11-12. Вот. Естественно, идея создания совместной школы, которая объединяет все эти типы под одной крышей, привело к ужасным педагогическим последствиям, и новые реформы образовательные, они тоже, в общем-то, ничего хорошего не сделали для общего уровня. И даже если мы смотрим просто комментарии в интернете в немецком, немцы не знают немецкого языка на литературном уровне.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат философских наук Дагмар Миронова. Мы говорим о христианских конфессиях в Германии, вот, и упомянули вот о тех проблемах, которые связаны с попыткой внедрить идеологию мультикультурализма, вот не совсем удачных попытках. Что же все-таки у традиционных ценностей? Есть сегодня какое-то будущее в Германии? И вот у меня вопрос такой. Те мигранты, которые начали с 70-х годов, наверное, активно приезжать в Германию, а сейчас какой-то новый, наверное, качественный этап вот этого наплыва, да, они же ведь все-таки являются выходцами из исламской культуры. В исламской культуре тоже, наверное, есть свои традиционные ценности. И эти традиционные ценности во многом близки христианским традиционным ценностям. Что же происходит? Вот те мигранты, которые приезжают, они являются как бы, ну, оставившими свою религию и людьми без религии или обращающимися к религии только в плане такой вот националистической культурной риторики. Мы мусульмане, поэтому предоставьте нам права определенные, но при этом мы жить по мусульманским обычаям не обязательно будем.
Я бы так не сказала, что это именно такой сплошной мусульманский массив, да, потому что там есть и христиане, которые бегают, да, и иногда нет-нет, как-то сообщают из криминальной статистики, что беженец, там, христианин был убит там своими соотечественниками, которые на религиозной почве, такое тоже. Нет-нет, да, бывает. Но, в принципе, что касается традиционных ценностей, я уже говорила, во-первых, они есть в партийных программах всех правых партий. А правые партии, они сейчас, ну вот, далеко не идти, да, в Австрии они у власти. В Германии они впервые вошли в парламент, в Италии буквально 2 дня назад. И везде, в общем-то, там идеи традиционная семья, да, вот дети, ну, религиозное воспитание, по мере того, как это желают, так сказать, родители, и так далее, и тому подобное, там, ну, равноправие и так далее. Кстати, в этой связи я вспомнила, ну, буквально год назад собрались философы европейские разных стран, и они как раз обсуждали именно эти проблемы традиционных ценностей, их роли в Европе, в становлении европейской культуры на современном этапе и так далее. И, кстати говоря, я сейчас не помню точно, на каком, но перевод на русский язык, эта штука вышла на... Изначально
заявление какое-то.
Они сделали манифест, парижский манифест это называется. А оно вышло там, я не знаю, изначально там на добрый дюжине языках. И есть и русский перевод, который был опубликован на одном из православных сайтов в интернете, но я сейчас не помню на каком. Вот.
А вот эта риторика традиционных ценностей правых партий, она как-то совместима с идеалом политкорректности, который сегодня в Европе всячески пропагандируется, политкорректности, толерантности, терпимости. Ведь если есть традиционные ценности, значит, есть, наверное, и нетрадиционные ценности. И человек, исповедующий традиционные ценности, должен быть в высшей степени корректен и терпим по отношению к иного рода ценностям, которые он не признает и которые он, по всей видимости, никакими ценностями не считает.
Принцип толерантности упомянутый, он, в принципе, говорит о том, что поскольку ты не попытаешься навязывать там или это выставлять на показ, или там всех переделывать по своему образцу, а просто претендуешь на индивидуальную свободу в этой области, то в этом ничего страшного, в принципе, нет. Но об этом можно поспорить, но я просто говорю тут о своих наблюдениях.
Ну, это понятно, но вот мне кажется, что политкорректность, американская политкорректность, может быть, европейская, идет гораздо дальше. То есть, в принципе, запрет уже накладывается на какое-то манифестирование вполне естественных чувств. Ну, например, уважение к женщине. Если я открываю перед женщиной дверь или помогаю ей донести сумки, то это может рассматриваться как некая попытка домогательств. Вот о чем я имею в виду. То есть, когда кто-то терпимо относится к тому, чем человек занимается у себя дома и не выставляет это на показ, это, по-моему, совершенно нормально. Да? Никто не призывает к антиутопии замятинского типа, когда там все стены должны быть прозрачные, надо видеть, чем человек занимается у себя на дому. А вот когда, собственно говоря, нормальный, ну, с точки зрения традиционных ценностей, тип поведения оспаривается и ставится под вопрос, и человек табуируется. Вот это сегодня как-то ощущается в Германии?
Ну, что я должна сказать по этому поводу? Во-первых, наверное, мы должны учитывать, что политкорректность, да, политкорректность. Прежде всего, все-таки это некий структурный принцип, который говорит о том, каким образом устроен медийный ландшафт и прочее. Или, кстати, уже упомянутый Сарацин, он написал еще две книги после упомянутой, и в частности последний называется «Моральный террор», это добродетельный террор, и, собственно, посвящен вопросам свободы мнения. И он там говорит, что по большому счету политкорректность, как мы ее нынче используем как понятие, оно, это понятие нам предписывает, что мы должны по большому счету думать, потому что если мы что-то не то, что просто говорим, а если мы что-то неполиткорректное думаем, то это, собственно, это тоже уже нарушение всех правил, потому что есть опасность, что мы это говорим. Но вместе с тем он и прекрасно показывает, что, конечно, вот эта политкорректность еще вкупе со всякими гендерными там изгибами, скажем так, конечно, создает просто какую-то ужасную картину. Но если мы берем немецкий язык, да, вот, допустим, там идеи о том, что, конечно же, все профессии там или все должны иметь женское окончание, чего традиционно не было. Да, вот раньше профессор, он был профессором, и доцент, он был доцентом, и абсолютно тут глубоко безразлично, какого он пола, потому что это, собственно, характеристика не гендерная, а характеристика какого-то там ученого состояния.
Теперь, да, надо говорить профессорша, да? Доцентша.
Да-да-да. Ну, ладно, самое веселое, конечно, было с большой дискуссией о том, когда Ангела Меркель стала канцлером, а можно ли этого канцлера иметь в женском варианте.
Ну, но... вот мы вынуждены подходить к концу, закругляться, и какой ваш прогноз, Дагмар? Вот это попытка, ну, скажем так, отстоять традиционные ценности, заявить о них, да, вот сделать их важным фактором современного развития, она приведет к какому-то успешному результату, или это арьергардный бой?
Я думаю, что все-таки, во всяком случае, как-то традиционные ценности вновь стали темой обсуждения в обществе. Всегда, когда некая проблема обсуждается, она, значит, жива, и когда она жива, всегда можно надеяться на то, что, так сказать, она дает новые ростки. Вот. Так что я думаю, что в этом вопросе, конечно же, мы можем надеяться на все-таки некое продолжение традиционных ценностей, может быть, в каком-то осовремененном варианте, да, потому что, ну, некоторые вещи, они все равно немножко архаичные. Но, собственно, пока обсуждается некоторая проблема в обществе, всегда есть надежда.
Мы очень надеемся и вообще, на самом деле, болеем душой за Германию, потому что эта страна многое значит в культурном отношении. Это не только страна замечательной там современной культуры, но страна, которую Пушкин написал про своего героя Ленского. Он из Германии туманной привез учености плоды. И нам хочется, чтобы Германия была в наших глазах той страной высокой культуры, литературы, музыки, да, вот. И источник этого все-таки, конечно, духовные ценности, которые всегда в немецкой культуре присутствовали и давали ей живительную силу для того, чтобы возникало и творчество Гёте, и Шиллера, и Гейне, и Вагнера, и других великих творцов немецкой культуры. У нас сегодня в гостях была доцент философского факультета политологии, да, Московского государственного университета. Я не случайно оговорился, потому что Дагмар Миронова работала и на философском факультете. И я благодарю Дагмар за наш сегодняшний разговор, посвященный современной ситуации в Германии.
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.